Здравствуйте, сегодня понедельник, 23 сентября, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Россия впервые применила управляемые авиабомбы для удара по Запорожью. Мародерство в граничащих с Украиной районах России, попавших в зону боевых действий. Владимир Зеленский прибыл в США, где намерен представить план победы Украины в войне с Россией. Также сегодня.
Я думаю, он свое отслужил. И он отнес свой этот шаг. Чтоб какой-то молодой пацан в моих трусах шарился.
Российские власти разогнали акцию матерей и жен мобилизованных российских военнослужащих, приуроченную ко второй годовщине так называемой частичной мобилизации. Российские войска в ночь на понедельник нанесли удары по центру Запорожья, применив управляемые авиабомбы. Пострадали не менее 17 человек. Как украинские власти, так и российские провоенные блогеры отмечают, что управляемые бомбы при ударах по Запорожью применялись в первый раз за всю войну России против Украины. Запорожье находится в нескольких десятках километров от линии фронта. Уже несколько месяцев российские военные регулярно наносят удары КАБами по Харькову, что приводит к значительным разрушениям в городе. Несмотря на то, что авиабомбы, сброшенные на Запорожье, являются управляемыми или корректируемыми, их, конечно же, никак нельзя назвать высокоточным оружием. Вот что рассказывает жительница одного из пострадавших домов. Она вместе с внучкой и тремя котами успела спрятаться в бомбоубежище.
Мы с внучкой сразу, я в ванну заскочила, она в туалет, детвору, у нас трое котов. Ну, уже привыкли, ховаемся мы туда, куда сбежишь. И тут оказался великий взрыв. Конечно, были в панике. Потому что сразу посыпались вікна, у нас 4 комнаты, на цю сторону і на ту. Тут посыпалось вікна, все, паніка і все. Ну, тоді постукали нам, поліція прийшла, тут машина зірвалася, пожар був.
Это была жительница одного из домов в Запорожье, пострадавших при ночном авиаударе России по этому городу. Продолжают подвергаться обстрелам и российские регионы, граничащие с Украиной. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков практически ежедневно записывает видео в своем телеграм-канале, рассказывая о последствиях этих ударов. Обстрелы стали уже настолько привычными, что сводку о пострадавших Гладков успевает объединить с рассказом об инвестициях в развитии социально-экономической инфраструктуры Белгородской области, при том, что число раненых, если верить данным, приведенным Гладковым, совсем не маленькое. Вот как это звучит.
За вчерашний день из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины у нас пострадало 15 мирных жителей. 13 из них находятся в лечебных учреждениях, 2 в крайне тяжелом состоянии. Врачи сейчас делают все, чтобы спасти их жизнь. Будет необходимость, мы отправим их в Москву. В этой непростой обстановке мы продолжаем уделять максимальное внимание развитию региона. С 2021 года мы потратили на развитие социальной и инженерной инфраструктуры около 120 миллиардов рублей. И сейчас при планировании бюджетных расходов на 2025 год будем уделять это внимание. Более подробно буду рассказывать в ноябре и декабре этого года.
Это был губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. За прошедшие 2 суток российские войска обстреляли также Херсон, Харьков, Краматорск, Купинский район. Не менее 2 человек погибли, счет пострадавших идет на десятки. В социальных сетях появляется все больше сообщений о мародерстве на российских территориях, оказавшихся в зоне боев. Еще в августе, когда начиналась операция ВСУ в Курской области, в социальных сетях появились видео, на которых отчетливо видно, как российские, именно российские военные грабят продуктовые и промтоварные магазины, салоны связи и так далее в населенных пунктах, из которых они готовились отступить. Как отмечает главный редактор телеграм-канала «Пепел», журналист из Белгорода Никита Парменов, случаи мародерства были и раньше, прежде всего в Грайворонском и Шебекинском районах, куда из Украины проникали диверсионные отряды, и которые первыми оказались в зоне обстрелов, что, как известно, заставило многих местных жителей покинуть свои дома. Мародерство зафиксировано и в контролируемых ВСУ районах Курской области, где не захотевшие или не имевшие возможности эвакуироваться гражданские лица иногда грабят магазины в поисках пропитания. Вот что Никита Парменов рассказал в интервью телеканалу «Настоящее время».
В закрытой территории приграничья, там, да, это абсолютно базовая, обычная история. Происходит это в разных территориях, соответственно, в разное время. Где-то там, допустим, если мы говорим про Грайворонский горокруг Белгородской области, это происходило там весной, когда там находились российские военные. Где-то там, если мы говорим про Шебекинский горокруг, это там поселок Красное, например, это происходило летом. Каждый раз начинается с того момента, когда из населенного пункта выезжает гражданская администрация, местные жители массово и, соответственно, какие-то там силовые, да, гражданские органы, там полиция, какие-то другие, да, силовики, которые как-то могут контролировать хотя бы ту ситуацию в плане разграбления там магазинов, аптек, домов и всего остального. Опять же, если мы говорим про Белгородскую область, с моментом, как, допустим, населенный пункт Колотиловка стали заходить российские военные массово и его закрыли гражданские власти для въезда мирных жителей, с того момента там началось мародерство. Соответственно, мы понимаем, что это делают российские военные в первую очередь, потому что они, ну, бесконтрольно находятся в этих населенных пунктах, соответственно, могут совершать вот эти преступления, разграбления мародерство. Параллельно с этим в каких-то моментах мы понимаем, что там, если мы говорим про Курскую область, где также нет контроля ни со стороны власти какой-то, да, ни со стороны силовиков, и там, где остаются люди, они тоже часто участвуют в мародерстве. В первую очередь, это, наверное, пищевые какие-то, да, истории, магазины, там, Пятерочка, Магнит, где можно взять еду, ну, потому что там гуманитарная катастрофа фактически, ну, это как такое, да, как бы оправданное со стороны жителей мародерства, потому что, ну, они не могут получить иным способом продукты питания. Там, где ВСУ, там есть какое-то снабжение гуманитарной какой-то помощью, то есть там раздача какого-то хлеба, воды, питьевой чего-то есть. Но параллельно с этим, конечно, люди и на территориях, которые контролируются ВСУ, грабят какие-то, да, продуктовые магазины, и есть ряд и видеоподтверждений, несмотря на то, что ВСУ там заявляли о создании каких-то там военных комендатур и так далее, которые в теории должны контролировать как-то вот все эти вещи, и в том числе там и своих, да, военнослужащих, и жителей. Но есть ряд видео, где просто там солдаты ВСУ стоят, наблюдают, как жители разбивают окна в какой-то там магазин. Мы не можем ничего утверждать, мы не знаем, как это внутри расследуется, заводятся ли дела военной полиции, проводятся ли какие-то расследования этих всех историй. Но из того, что мы знаем, те случаи мародерства российских военных, которые как бы мы как-то с ними соприкасались более детально. Мы знаем, что там никакой реакции на это не было, никого там не наказали, ничего не было расследовано. Например, если мы говорим про Белгородскую область, где в Воронском горокруге военные разграбили свой же блиндаж, похитив там инструменты строителей, которые строили этот блиндаж, поотрывали полы, буквально отрывали полы в блиндаже и продавали их на рынке в Грайвороне, да? И в этой ситуации абсолютно точно известно, что вот этот блиндаж занимало вот это подразделение, да. В этой ситуации точно написаны заявления от строительной компании, у которой украли инструмент, который надо отчитываться за построенные вот эти укрытия, но фактически они разграблены. И есть и обращение, и заявление. Есть понимание, какое подразделение занимало этот блиндаж, но при этом никакой реакции нет.
Это был главный редактор телеграм-канала «Пепел» Никита Парменов. В субботу полицейские задержали жен и матерей мобилизованных российских военнослужащих, которые вышли на акцию к зданию Министерства обороны в Москве. Акция приурочена ко второй годовщине начала так называемой частичной мобилизации в России. Женщины требовали встречи с министром обороны Андреем Белоусовым, а также демобилизации и возвращения своих близких домой. Участницы акции планировали остаться у здания Минобороны на ночь, так как, вопреки их требованиям, к ним ним представители Министерства обороны так и не вышли. На акцию также пришли провластные активисты и провокаторы, которые оскорбляли собравшихся женщин. Как пишет телеграм-канал «Астра», неизвестные люди призывали жен мобилизованных идти домой и молиться. Предположительно, это были активисты провластного движения «Волонтерская рота». Задержанных женщин полицейские развезли в разные участки полиции и после допросов, которые иногда продолжались по несколько часов, отпустили. Вот запись, сделанная в одном из автозаков.
Я думаю, он свое отслужил. И его мать не достойна. Он какой-то молодой пацан в моих трусах шарился. На зоне.
На следующий день после акции матерей и жен мобилизованных у здания Минобороны одна из активисток движения «Путь домой» за возвращение с фронта мобилизованных 2 года назад военнослужащих, ее сын воюет против Украины, разместила видеообращение, в котором заявила, что те, кто пришел в субботу к зданию Министерства обороны, считали акцию фактически согласованной, поскольку предупредили о ней чиновников Минобороны и правоохранительные органы. Тем не менее, на участниц акции еще до ее начала оказывалось сильнейшее давление, их пытались дискредитировать, а силовики для этого наняли провокаторов. Вот какие выводы делает эта женщина.
Нас подставили, нас использовали как инструмент для разжигания. Так вот, самое страшное, для разжигания чего? Что спланировано? Что за акция была спланирована, у меня в мозгу вот не укладывается. Понятно, что сейчас происходит с ребятами за ленточкой, когда они все это увидели, что происходит в стране, то есть кому на руку раскол в обществе, кому на руку вот такие настроения на передовой, нам теперь понятно, что всему нашему государству, всему миру показано, что мы ничто, мы никто, Министерство обороны действительно на нас очень глубоко плевать, на мобилизованных очень глубоко плевать, но страшно даже не это, страшно то, что вот эти вот настроения внедрены в общество, мы использованы как инструмент, причем использованы не противником, а при помощи спланированной акции Министерства обороны, полиции и ФСБ.
Это была одна из активисток движения «Путь домой» за возвращение с фронта мобилизованных 2 года назад российских военнослужащих. И, как всегда, отмечу, что вопрос о законности российской агрессии против Украины участницы движения «Путь домой» не поднимают и, как вы слышали, называют Украину противником, сетуя лишь, что силовики, армия и ФСБ не идут им навстречу. План победы, который президент Украины Владимир Зеленский намерен представить в ходе визита в США на этой неделе президенту Соединенных Штатов Джо Байдену и другим мировым лидерам, в первую очередь предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. Об этом пишет британская газета Sunday Times, отмечая, что гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США, в том числе в случае гипотетической победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа. Среди 4 основных пунктов плана Зеленского, как пишет Sunday Times со ссылкой на свои источники, запрос о гарантиях безопасности, по сути аналогичных 5-й статье договора о коллективной обороне НАТО, занимает ключевое место. Еще один пункт плана, о котором не сообщалось ранее, поддержка продолжения операции ВСУ на территории России, в частности в Курской области. Кроме того, в плане говорится о гарантиях поставок Украине современного оружия и о международной финансовой помощи. Зеленский выступит на этой неделе на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, а 26 сентября в Белом доме должна состояться его встреча с Джо Байденом. Вот что сказал Зеленский в своем видеообращении, записанном в военно-транспортном самолете сразу после посещения завода в США, производящего артиллерийские снаряды.
Этой осенью решится, что будет дальше в этой войне. Вместе с нашими партнерами мы можем укрепить наши позиции, что необходимо для нашей победы, для нашей общей победы, для действительно справедливого мира. Украина представит в Соединенных Штатах план победы. Первым его полностью увидит президент США. Конечно, представлю этот план и представителям стран-партнеров. Так же, как сейчас президент Байден является мировым лидером, он может стать и лидером мира, помогая нам выполнить план победы. Этот план мы также представим в Конгрессе, обеим партиям, обоим кандидатам в президенты. Соединенные Штаты обладают достаточной силой, чтобы вместе с нами, вместе с нашими партнерами – обеспечить то, в чем мы больше всего нуждаемся. Нам нужен мир. Мир, который отвечает нашей формуле мира, который соответствует уставу ООН. Нам нужно оружие для защиты нашей независимости, наших людей. Нам нужна дипломатия для консолидации партнеров. Нам нужно заставить Россию пойти на мир.
И примусу России до миру.
Это был фрагмент обращения президента Украины Владимира Зеленского. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 23 сентября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Основательница и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук объявила сегодня, что меняет фамилию на девичью. Лучший выбор – оставаться собой всегда. Ваша Татьяна с сегодняшнего дня снова Ким, говорится в сообщении, которое она разместила в своем телеграм-канале. В июле предпринимательница подала на развод со своим мужем Владиславом Бакальчуком сразу после того, как Wildberries и оператор наружной рекламы RAS объявили о планах по, цитата, «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». Владислав Бакальчук заявил о рейдерском захвате Wildberries и попросил о помощи Рамзана Кадырова. Конфликт вылился в стрельбу у офиса Wildberries в центре Москвы, неподалеку от Кремля. Эта стрельба привела к гибели 2 человек, еще 7 были ранены. Возбуждено уголовное дело по 5 статьям, включая убийство, незаконное хранение оружия и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Обвинения предъявлены 33 задержанным. Оба погибших – уроженцы Ингушетии. Когда их тела были доставлены в республику для захоронения, на улицы вышли многие сотни людей. Рамзан Кадыров, публично обещавший помочь Владиславу Бакальчуку, никаких заявлений по поводу случившегося не делал. Мой собеседник, обозреватель проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии» Закир Магомедов. Насколько я понимаю, Рамзан Кадыров сейчас хранит молчание по поводу гибели ингушей в этой перестрелке в офисе Wildberries. Мы помним недавний относительно конфликт между властями Чечни, Ингушетии и территориальный конфликт. Можно ли ожидать, что эта история, она будет иметь какое-то серьезное продолжение в прежде всего в том, что касается отношений между Чечней и Ингушетией?
Вы знаете, этот конфликт, который случился вокруг Wildberries, тут нужно как бы отметить, что в этом конфликте уроженцы Ингушетии участвовали не с одной стороны, участвовали уроженцы Ингушетии и с другой стороны. Там были уроженцы республики, которые входили в состав боксерского клуба «Ахмат», который, конечно, аффилирован с Кадыровым и с его окружением, но убитые люди — это, конечно, уроженцы Ингушетии с другой стороны, которые были охранниками Wildberries. И глава Wildberries, она принесла соболезнования, и, конечно, возникает вопрос у слушателей, а при чем тут ингуши, при чем тут чеченцы? Ладно, чеченцы тут при чем, понятно, что я бы даже тут поговорил бы не о чеченцах как таковых, а скорее о кадыровцах. Ну, кадыровцы при чем тут? При том, что Бакальчук, муж, обратился за помощью к Кадырову, жалуясь там на рейдерские захваты и тому подобное. И Кадыров как раз-таки в первом обнародованном видео после встречи с Бакальчуком, это история несколько месяцев давности, он говорил о том, что участвуют в рейдерском захвате Wildberries, в том числе уроженцы Кавказа, намекая не только на сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, но и на известного ингушского бизнесмена. И оттуда, скажем так, ноги у этих охранников Wildberries и растут. Теперь, что касается межнационального конфликта. С учетом конфликта между ингушами и между Рамзаном Кадыровым, и я хочу тут отметить, что между властями чеченскими и между властями ингушскими, которые участвовали в демаркации границ, там никакого конфликта не было. Конфликт был между ингушами и между властями Ингушетии и Чечни. То есть протестовавшие ингуши, они протестовали не только против условных кадыровцев, но и против своих чиновников, которые участвовали в принятии этого решения. Конечно, то, что случилось в Wildberries, то, что я наблюдаю в социальных сетях, телеграм-каналах, я вижу, там есть некоторые нагнетания. Были там несколько жалоб от бизнесменов чеченской национальности, у которых небольшие свои бизнесы есть в соседней республике, в Ингушетии, имею в виду, что они получают какие-то угрозы, были атаки на их магазины. И масштаб пока этого всего невелик. Но то, что уже началось подобное, тут, наверное, возможно, какие-то высшие чиновники могут вмешаться, чтобы дальше этого всего не прошло. Но я также читаю и также разговаривал с разными людьми. Претензии тут не к чеченцам как таковым. Претензии тут скорее к кадыровцам. И то, как этих людей встречали, убитых дома, вышли там до 1000 человек, это тоже о многом говорит, говорит о том, что задето чувство людей. Приведет ли это к каким-то большим конфликтам межнациональным? Я в этом сомневаюсь. И вряд ли этого допустят власти. А то, что Кадыров отмалчивается... Ну, слушайте, как бы это ни звучало, плохо ли, хорошо ли, но он выбрал, на мой взгляд, довольно правильную сейчас тактику не вмешиваться, потому что в этом разделе Wildberries замешаны довольно крупные фигуры. И с одной стороны... Сулейман Керимов, если брать самых крупных, с другой стороны, Рамзан Кадыров. И эта сделка по слиянию с этой рекламной фирмой, она же была одобрена на высшем уровне самим Владимиром Путиным. И то, что Кадыров сюда вмешался, это как бы другая история. И я думаю, что могли и по рукам дать. Поэтому вся эта история, она не очень приглядно выглядит с позиции политических баллов для самого Рамзана Кадырова.
Ну, можно ли ожидать тогда, что он как-то, как говорится, сдаст назад и не будет больше вмешиваться в то, что происходит вокруг Wildberries?
А я думаю, он уже сдал назад с учетом того, что эти задержания были, эти аресты были. И тут думаю, что чутье и опыт как в бизнесе, так и в политике, опыт коридорных переговоров Сулеймана Керимова, он оказался, скорее всего, более продуктивным.
Мы беседовали с обозревателем проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии» Закиром Магомедовым. Время свободы. Очень тревожный звонок прозвенел для тех критиков российских властей, которые сейчас пытаются найти убежище в Казахстане. Там задержан предприниматель, гражданин России Евгений Наказненко. Он выкладывал в интернете ролики с критикой войны России против Украины. Из-за этого он был объявлен Министерством внутренних дел России в международный розыск. Теперь ему может грозить экстрадиция. По сообщению издания ОВД-Инфо, Наказненко был задержан в аэропорту города Алма-Аты, откуда он собирался вылететь в Турцию по делам бизнеса. Об уголовном деле и о розыске он не знал и скрываться не пытался. Решением суда Наказненко отправлен в СИЗО Алма-Аты на 40 суток, как указывается, под экстрадиционный арест. Вот фрагмент одного из роликов, которые Евгений Наказненко выкладывал в своем телеграм-канале.
Кто потерял меня, господа, в Ускоренный город 16 в Инстаграме, не теряйте, на связи здесь, в телеграм-канале. В очередной раз расистам не понравилось то, что я показал их пьяные уродства и то, как русский мир пытается навязать модель своего поведения всему миру. Их боты, их уроды вновь засыпали жалобами, пока инстаграм-аккаунт в ауте. Ничего страшного, абсолютно это не проблема. Правда с нами? Смотрите Ускоренный город 16 в телеграм. Доброго вечера.
Оппозиционная журналистка Евгения Балтатарова пишет, что видеоролики Наказненко привлекли внимание казахстанского пророссийского блогера Антона Бударова, который призвал российские власти наказать предпринимателя. Евгений Наказненко – украинец по национальности. С 2007 года он жил в Казахстане, где основал школу изучения иностранных языков «Оксфорд». Время свободы. Число предприятий, зарегистрированных в Грузии гражданами России, достигло исторического максимума. Об этом сообщают местные средства массовой информации со ссылкой на исследования неправительственных организаций. Оппозиция обвиняет правящую в Грузии партию «Грузинская мечта» в продаже грузинской экономики России. Но независимые эксперты в большинстве своем считают, что доля российского бизнеса в Грузии не очень велика, и российские предприниматели пока, по крайней мере, не создают Грузии экономических, не более политических рисков. С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Очередное обстоятельное исследование о российском бизнесе в Грузии на днях опубликовала неправительственная организация Институт развития свободы информации, IDFI. В докладе IDFI говорится, что россияне зарегистрировали в Грузии 37 400 предприятий, причем 30 000 из них после 2022 года, то есть после широкомасштабного российского вторжения в Украину, когда в Грузию, по разным данным, переехали на постоянное место жительства от 60 до 100 тысяч граждан России, спасаясь от войны и мобилизации. Абсолютное большинство – это мелкие предприятия, но не только. IDFI указывает, что российские бизнесмены, обосновавшись в Грузии, активно участвуют в государственных тендерах, в том числе по строительству дорог и тоннелей. Например, компания гражданина России Александра Иванова победила в тендере по строительству автодороги на западе страны, получив из грузинского бюджета около 8 миллионов долларов. Сразу после публикации доклада оппозиционной партии, в том числе партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» и партия «Лело» успешного банкира Мамуки Хазарадзе, обвинили правящую партию «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили в притеснении местного бизнеса. Создание, цитата, «тепличных условий для российского бизнеса», который якобы часто действует в обход западных санкций, поставляя в Россию продукцию двойного назначения. Оппозиция настаивает, что риски слишком велики и требует немедленно запретить россиянам открывать счета и вести бизнес в Грузии. Но насколько риски действительно велики? Об этом с Радио Свобода беседует вице-президент Академии естественных наук Грузии, экономист Александр Твалчарелидзе.
Да, нет, никаких рисков нету. Около 2 миллионов предприятий зарегистрировано в Грузии, из них 30 тысяч российских. Это в основном какие-то такие мелкие индивидуальные предприятия, которые на экономику никакого влияния не оказывают. Они нужны для того, чтобы иметь счета. Российские счета здесь не работают, вот для этого. Только. Ничего драматического я здесь не вижу.
Александр, а могут ли эти предприятия, как некоторые утверждают, использоваться для обхода санкций Запада?
Попытки будут, но ничего серьезного сделать не смогут. Значит, надзор над банковскими транзакциями очень жесткий. Существует в Грузии закон об отмывании денег, и любую транзакцию больше 10 тысяч долларов нужно обосновывать очень серьезно.
А на ваш взгляд, что все-таки привлекает россиян?
Привлекает спокойствие, что они не пойдут на фронт. Это в основном молодые люди, я их вижу, которые не хотят идти на войну и погибать в Украине.
Заявил господин Твалчарелидзе. Важно отметить, что активное проникновение российского бизнеса в Грузию началось еще во время президентства Михаила Саакашвили. Российские бизнесмены и крупные концерны именно тогда купили в кавказской стране ряд важнейших предприятий, в том числе в сфере энергетики, машиностроения и горнодобычи. Но, отвечая на все упреки тогдашней оппозиции, правая рука президента, глава МВД Вано Мерабишвили, произнес с парламентской трибуны тоном римского императора: «Деньги, господа, не пахнут». Георгий Кобыладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».